Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. В прошлый раз мы с вами затронули тему жестокости и жестокосердия. И сегодня захотелось поговорить о противоположном состоянии человека и разобраться с таким понятием, как милосердие, в чем оно заключается, каким оно может быть и что может скрываться под милосердием, хотя, может быть, таковым оно и не является. У нас в гостях клирик Храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И по традиции вначале хотелось бы сначала разобраться с понятиями, какое значение будем вкладывать в то или иное слово, какой смысл. Потому что, раздумывая над тем, что значит милосердие, кто-то соприкасает эти слова «милосердие», «сострадание», «жалость», «сочувствие». И вот хотелось бы разобраться, это все про одно или это все-таки разные понятия? Вначале хотелось бы понять, милосердие, что мы будем вкладывать в понятие, чтобы и нашим слушателям было понятно, о чем мы говорим.
Милосердие довольно-таки непростое понятие. Оно собой означает добродетель, которая живет в душе человека. И добродетель это связано с тем, что человек воплощает любовь своего сердца. И одним из обертонов этой любви оказывается милосердие. И как мы не можем зачастую дать четкого определения любви, потому что любовь – это, можно сказать, имя самого Бога, Бог есть любовь. Так мы не можем и милосердие в полной мере как-то оговорить, чтобы точно можно было всегда узнать, что это есть милосердие, а это не милосердие. Поэтому мы имеем такое зримое представление о милосердии из притчи, которую Господь повествует человеку, указывая, кто его ближний, милосердном самарянине. Это притча, в которой страждущему человеку, который остро нуждается в помощи и буквально остается еле жив, помогает редкий путник этого пути, потому что остальные остаются к нему глухи. И вот он останавливается, и что он делает? Он входит в беду ближнего, как в свое. То есть он не только ему оказывает необходимую сейчас помощь, возливает вино и масло на его раны, но также и отвозит его на своем животном в гостиницу и даже гарантирует, что если необходима еще какая-то помощь, она будет оплачена впоследствии. Поэтому этот человек, он и оказывается милосердным. Он делает то, что могло бы только пожелать сердце вот этого человека, который попал в беду. И поэтому можно сказать, что против этого человека этот ближний никогда не скажет чего-то худого. Он скажет, да, он мне помог, притом помог в полноте своих возможностей. Большего я и не ждал, а он даже сделал и больше, чем я ожидал. Поэтому этот человек, он оказывается сострадателен, то есть он сострадание означает, что он воспринимает беду ближнего как свое. Он оказывается мудр и разумен, то есть он понимает, что состояние этого человека нуждается сейчас в чем? В покое, во врачевании, в каком-то длительном выздоровлении и так далее. Все это он постигает, и он оказывается жертвенен в том, что он готов отдать часть своих достояний для того, чтобы этот ближний получил какую-то помощь.
То есть милосердие всегда оказывается ситуацией, когда какой-то человек попал в беду, да? Или милосердие бывает не обязательно связано именно вот с какой-то бедой, несчастьем, горем.
Мы, можно так сказать, что всегда находимся в некоторой беде. Ну вот, часто в тропарях тех или иных покаянных звучит «погибаем», «в грехах» там, и так далее. Поэтому человек, можно сказать, что всегда находится в состоянии опасности в плане его спасения. Поэтому всегда можно найти повод помочь ближнему. То есть нет такого человека, который бы сказал бы про себя, что ко мне милосердие оказано быть не может. Потому что всегда есть возможность оказать ему милосердие, что и делает Господь. А мы подражаем Господу в его милостях и пытаемся, чтобы через нас милость божественная сообщилась тем или иным людям.
А если взять и рассмотреть такие два понятия, как милосердие и жалость, иногда между ними ставят некое равенство. Насколько это возможно или невозможно?
Здесь кто как посмотрит, в общем-то, на понятие жалость. Дело в том, что понятие жалость, например, выдающийся отечественный философ Владимир Соловьев, он относит к природным добродетелям, то есть добродетелям, вложенным в наше естество. И нам жалко любую душу живую, которая страдает, будь то даже растение, животное или ближний. Но ввиду того, что оно относится к природным добродетелям, то есть не является добродетелью в противовес природной харизматической, то есть овеянной Духом Святым и взращенной подвигом, ввиду этого различия, эта добродетель может воплощаться сентиментально, то есть теми чувствами, которые человек сейчас испытал или не испытал. Поэтому жалость, например, человек испытывает и помогает. Но иной раз он может и не помочь, если он не испытал жалость. И это показывает, что эта добродетель, она еще, не является не достигшей той высоты, которую должна достигнуть христианская добродетель. Хотя в Евангелии есть такие моменты, где говорится, что сжалился тот или иной человек над другим. Но добродетель сострадания в этом смысле и милосердие, они стоят выше, чем жалость, потому что жалость еще имеет в себе такой некоторый оттенок эгоистический. То есть все относится к себе. Например, нам жалко, как некоторые там могут рассуждать так, что жалко, поскольку мы представляем на этом месте себя самих. И поэтому нам страшно даже больше за самих себя, чем за этого человека. Так в анализе Владимира Соловьева жалость, она поэтому не удостаивает высоких похвал. И если уж продолжать этот разбор жалости, то жалость вообще-то проверяется еще не только в беде, насколько она истинна, но и в сорадовании с ближним. Может так статься, что нам приятно именно жалеть того или иного человека, а когда он попадает в положение более выгодное, чем мы не сорадуемся. Это показывает, что именно эта эгоистическая струна задета в нашем чувстве жалости.
А скажите, пожалуйста, милосердие – это всегда какие-то дела и какие-то поступки мы совершаем?
Начинается это все с внутренней жизни, которая есть веяние Духа Божия в сердце человеческом. Что человеку вдруг как-то захотелось помочь. Он подвигается к тому, чтобы оказать ту или иную помощь этому ближнему. И в этом уже добром расположении уже, можно сказать, есть милосердие. Потому что мы не можем сказать, что непременно докажи делами. Например, ребенок, он посочувствовал, у него изменилось лицо, он застыл его взгляд, навернулись слезы при виде какого-то события, где он сочувствует другой живой душе. Это уже мы можем отнести к воплощению его добродетелей милосердия. Потому что от дитяти, например, Бог не требует каких-либо дел, несения креста и так далее. Это уже очень хорошо. Но за этим, само собой, поскольку человек, он житель еще и земли, следует, и дальнейшие какие-то реализации каких-то его дел. Словесно он это проявляет, поддерживает, там, начинает думать о том, как он может помочь деятельно, что он может сделать. Ну, то есть он борется ведь внутри себя. Часто, например, у нас есть милосердное намерение, да?
Угу.
Когда мы начинаем что-то делать, то это сталкивается с практическими трудностями. То есть милосердие в определенном смысле – это несение креста. Ну, например, человеку хочется помочь, как-то прикоснуться к ближнему, но у него брезгливость, например.
Угу.
Он должен ее преодолеть. Вот само это и борение и есть. Вот это я имею в виду, что возникает некоторое борение, некоторое преодоление себя, или, например, ему нужно куда-то отправиться, предаться какой-то неизвестности, или он может опоздать куда-то, куда ему нужно непременно прибыть и так далее. То есть он начинает, ну, терпеть какие-то трудности в своей жизни, и это есть его такое вот несение креста в этой добродетели. Милосердие связано именно с крестом, потому что это непросто. Непросто в том, например, чтобы в первую очередь преодолеть свою гордость. Не хочется именно отвлекаться от себя ради другого. Вот первая как бы жертва, которую человек приносит.
Ну вот смотрите, иногда же бывают ситуации, когда вроде внешне кажется, что человек творит дела милосердия. То есть кому-то помогает, что-то жертвует, ну, я не знаю, там, материально, деньги, какие-то такие блага и так далее. И кажется, вроде бы, что очень замечательно, что такой милосердный человек, но на внутреннем плане получается, что человек это делает не ради вот этих людей, которым он помогает, а ради того, что внутри он себя чувствует, вот какой я хороший, вот какой я замечательный. Или там, может быть, даже вот про меня написали в газете, вот про меня показали по телевизору, что я вот такой замечательный творитель добра и милосердия. Вот это проявление милосердия или все-таки это уже нечто другое, что вот как раз вот скрывается под милосердием, но милосердием как таковым не является?
Ну, тут, видите, трудно такое произвести дифференциацию, что вот это милосердие, это не милосердие. Потому что, вот как мы сказали с вами в жалости, которую все-таки этот человек когда-то испытал, все равно уже есть некий начаток именно милосердия и зародыш ее. Потому что он уже обратил внимание на этого ближнего и понял его внутреннее состояние. Конечно, на первых порах он это может осуществлять, ну, скорее ради себя, ради самоуспокоения. Что я-то ведь что-то тоже делаю, ну, к примеру, да. Например, мой родственник там что-то вот у него. Конечно, всеобъемлющая помощь этому родственнику подразумевала бы то, чтобы к нему отправиться, как-то вникнуть в его ситуацию и, ну, как отнестись к нему, как к своему действительно там сыну, например, да, там, или там отцу, например. Что полностью взять его как-то вот под свое крылышко, так сказать. Но поскольку у человека нет на то еще готовности, он начинает успокаивать себя, вот как вы упомянули, ну или искать славы перед родственниками, если у него есть такая возможность, щедро его одарить, и потом это при случае упоминать. Такое тоже бывает. Здесь соотношение жертвы и милости, то, что Господь говорит, милости хочу, а не жертвы, да?
Угу.
То есть вроде бы жертва исполнена, какое-то ветхозаветное делание совершено, то есть отдал то, что полагается, вроде это даже нужно, заповедано, но милости мало, мало сострадания-то, собственно, этому человеку мало, как вы сказали, задумчивости о ближнем нету. Надо в этом расти просто человеку. То есть нельзя обрывать это его делание, сказать ему «остановись, это нечисто, ты не нужен здесь» и так далее. Но нужно его взращивать к более совершенному участию в этой деятельности милосердной.
Так я не говорю о том, что нужно остановиться, а речь идет о том, что, ну, мне так кажется, что очень нужно внимательно смотреть в свое сердце, то есть вот что двигает мною, когда я делаю те или иные дела. То есть я действительно делаю дела милосердия ради тех людей, которым я помогаю, или я их делаю ради того, что мое тщеславие просто растет до каких-то громадных размеров для удовлетворения своей собственной гордыни. Вот я про что говорю, потому что иногда бывает такое, что идут споры по поводу того. Помните, в Евангелии есть такие слова, что ты должен творить дела в тайне, то чтобы твоя правая рука не знала, что делать левая, да, то есть. А получается, что иногда это нарушается правило. И поэтому вот здесь, мне кажется, какой-то некий такой соблазн, причем он такой едва, может быть, даже заметный, потому что кажется, вроде бы я эти хорошие дела делаю. И здесь вот, пока передача готовилась, очень хороший такой рассказ нашла у Куприна «Чудесный доктор», где доктор действительно помог семье, которая была в очень бедственном положении, и они даже не знали, как его зовут, он никак не представился, просто вот выписал все, что надо, деньги дал, оставил, то есть вот, чтобы они как-то поднялись, как-то этот вопрос решился. Вот именно вот в этом плане хотелось бы, чтобы как-то вот мы более внимательно, что ли, были, более чутко, что ли, к тому, вот, что мы делаем, то есть в связи с чем мы делаем эти дела милосердия, чтобы не получилось так, что человек живет и думает, ну, я же очень хорошо делаю, я творю дела милосердия, а потом, когда придет время, вот уже встречи с Богом, а Господь скажет, а я не знаю вас. Это же очень как бы вот такая непростая ситуация получится. Кажется, вроде бы ты жил в надежде, что ты все хорошо и замечательно делал, а на самом деле Господь скажет, я тебя не знаю, потому что ты это делал не ради ближнего, не ради Господа, а ради вот своих каких-то таких вот, может быть, страстей, которые так вот прикрылись и не совсем заметны. Я вот о чем речь вела. И в связи с этим у меня вот еще какой вопрос. Скажите, пожалуйста, тоже вот интересует такой момент. Когда творятся дела милосердия, человек всем сердцем должен войти в боль другого человека?
Тут, видите, человек все равно призывается к милосердию, любой. Мы не должны сказать, что кто-то вот может этим путем следовать, а кто-то нет. Потому что, как мы сказали, милосердие ведет нас к любви. И к любви-то, собственно, все мы стремимся, христиане. И сказано, что по ней узнают, что мы и являемся таковыми. К милосердию поэтому каждый идет в той мере, в какой это возможно для него. То есть он, ну, например, вы говорите, всем сердцем. То есть он должен обратить внимание на ближнего и в какой-то смысле отринуть себя. Поэтому здесь этот подвиг не для всех возможен в такой мере, в которой вы упомянули, что вот эта самоотверженность человека, она является сейчас довольно-таки редким таким фактом. Но есть какие-то, так сказать, подступы к этому. То есть человек что-то делает для того, чтобы он научился следующему вот деланию. Да? То есть он сейчас он может, например, ну просто потерпеть присутствие другого человека. Скажем, тот же инвалид, присутствующий где-то с ним рядом, на занятиях каких-то, в больнице там, или где-то еще, вот рядом с ним находится, на рабочем месте. Находится какой-то вот такой человек. И это ему не совсем приятно, даже просто видеть это. Но он терпит. Вот для него тот уровень милосердия, который он пока что достиг. Это уже неплохо. Для некоторых людей это большая высота. Другие дальше идут и так далее, и так далее. Поэтому, к сожалению, конечно, приходится заметить, что мы сейчас друг другу проявляем мало внимания вообще. Внимание вот именно такого, чтобы рассмотреть личность другого человека, понять внутреннюю красоту этого человека, попытаться соизмериться с тем, что я могу сделать для этого человека. Конечно, у нас такой род мысли возникает редко, но этим путем следует идти.
То есть мы можем соприкасаться с другим человеком вот в меру сил и своих возможностей, да? Сколько каждому дано и насколько у каждого получается.
Да, главное направлять стопы в эту сторону. Ну, а Господь дает, конечно, кому-то больше, кому-то меньше вот этих духовных сил, чтобы это совершать. И мы должны понимать, что если человек даже просто задержал взгляд, то это уже может быть и для этого человека что-то уже значительное. И не укорять кого-то за несделанные милости по отношению к другому, потому что для него, может быть, это пока что непредставимо. Каждый должен посмотреть на себя.
Вот еще относительно дел милосердия иногда возникает такой вопрос. Иногда люди говорят, а вообще зачем нужно помогать, например, там, алкоголикам, наркоманам, бомжам? Вроде как бы они сами виноваты, и это неправильно проявлять к ним какое-то сострадание, милосердие и так далее. Как вот здесь правильно относиться, что ли, к этому?
Ну, это рассуждение сразу же может быть опровергнуто тем, что сами виноваты – это некий суд, который человек произнес над ними. Мы призываемся Богом к любви, в том числе охватывающей и врагов, и в качестве образца Господь нам представляет Отца Небесного, который повелевает восходить солнцу над злыми и добрыми, не спосылает дождь на праведных и неправедных. Поэтому мы должны тоже так посудить, что если Господь милует всех и каждого, то и мы должны попытаться помиловать какого-то такого человека, у которого тоже есть беда. Беда есть, стало быть, может быть оказана какая-то помощь, которая будет для этого человека, по крайней мере, ослаблять его какое-то такое погибельное состояние. Чтобы в его мире душевном было больше надежды, больше спокойствия, больше веры, чтобы оно не было таким безотрадным. Поэтому даже если невозможно ему помочь фундаментально, что вот он бросил бы свою какую-то зависимость и исчезла бы та или иная страсть его, то по крайней мере, чтобы его состояние оно было ближе к Богу. Вот об этом надо поразмышлять, как это возможно.
Если что, можно сделать в конкретном случае. Да. Угу. Еще один вопрос возник в связи с этой с обсуждаемой нами темой. Попалась поговорка интересная такая. «Тетушка Масевна до всего села милосерда, а дома не евши сидят». То есть тоже иногда вот такое как бы встречается, что когда очень много вот дел милосердия творится вовне, а самые близкие люди, семья, то есть они оказываются как-то вот за бортом, что ли, попечения.
Ну, такая ситуация бывает. Бывает у некоторых от какого-то простого, такого искреннего сердца, когда они забывают, может быть, просто-напросто о других своих ближних. Ну, а здесь есть, если и есть что-то неблагоприятное, то оно выражается следующим, что человек, может быть, убегает от каких-то насущных Богом ему припорученных служений, которые непосредственной близости ему даны от его ближних, а те дальние, которых он избирает, это, собственно, его выдумка большей частью. Ну, в том смысле, что он делает это нарочито как-то некоторым образом, искусственно. То есть тут нарушение его такого внутрисемейного служения и внешнесемейного служения. Надо ему сперва попытаться оказать милость тем людям, которые вот даны Богом для его попечения.
Может быть, связано, мне кажется, еще иногда с тем, что со своими родными домашними проявить милосердие гораздо сложнее бывает, чем проявить милосердие по отношению к людям, которые тебе особо не знакомы, с которыми ты, например, видишься, два раза в неделю по 3 часа. То есть 3 часа можно быть очень хорошим и помогать, и выслушивать, и оказывать помощь. А когда это твои домашние, то это, мне кажется, бывает иногда гораздо сложнее сделать. И поэтому и бывает такое, что человек везде старается всем помогать, а как-то вот так вот домашние остаются без презрения. Еще один вопрос, одна проблема заинтересовала, которая связана с милосердием, а заключается она вот в чем. Периодически речь и в литературе можно пройти, что как-то усилилось в последние времена такое состояние, что «а меня это не касается». И попался статья Даниила Гранина, нашего писателя, который попал в конце 80-х в трудную ситуацию, то есть ему стало плохо, он упал, и, в общем-то, ему никто не оказал помощь. Он разбился, и он был шокирован тем, что надо же, я шел, то есть я помню лица вот этих людей, которые шли, кто-то смеялся, кто-то еще, но ни один человек не подошел, не спросил, чем вам можно помочь. Сейчас тоже не так часто встретишь, например, все равно в общественном транспорте, чтобы уступили место пожилому человеку, или там женщине с очень маленьким ребенком, или беременной женщине. Многие делают вид, что они кто спит, кто уткнулся в свой телефон, кто еще что-то. И ну, мне кажется, что это очень опасное такое состояние. Но вот почему оно так вот возникает, развивается, и вообще что в наших силах как-то, может быть, исправить положение? Или это особенность, может быть, больших городов? Потому что вот с ним трагедия случилась, это как раз в Санкт-Петербурге. И он вспоминает, что в годы войны, когда блокада была, то есть не было такого, то есть люди вообще непонятно как питались, и то они, превозмогая вот свою слабость и немощь, помогали тому, кому в этот момент еще хуже.
Тут, видите, современность, она не способствует тому, чтобы человек вспомнил о своей глубинной сущности. Глубинная сущность человека в том, что он, собственно, способен любить и способен к ближнему отнестись как к самому себе. То есть его существование не является подкожным, вот так можно образно сказать. Он всегда может, как птица, так сказать, взметнуться к небесам, душой пребывая среди ближних, пребывая в самопосвящении другим людям, жертвенности по отношению к ним. Тогда он становится собою. Эта идея, она заключена была не только в христианском понимании, ее выражали и другие разные учения и философии, но сама идея, она правильная. Она соответствует тому, вот, что человек – это его способность перерасти внутренние пределы, настоящий человек. Он должен всегда перерастать себя. В противовес этому современность взращивает человека, который, наоборот, как можно более защищен от мира, как бы закрыт в своей капсуле, оказывается атомизирован. Как бы. Он для этого отрешается от всего внешнего с помощью наушников, каких-то зрелищ, погружения в свои какие-то мысли, идеи, принципы и так далее. И таким образом у него есть на все как бы, ну, некая отговорка, что вот как вы сказали, это не мое дело. Без вот этого вот опыта, понимания, что это совсем разная жизнь, жизнь одинокая и мрачная или жизнь со всеми соборная, как говорили некоторые отечественные философы, хоровой принцип русской жизни, то есть жизнь со всеми, жизнь на людях, что это две разные жизни, без вот этого опыта человек и не оценит, как важна в его жизни вот эта вот деятельность милосердия, как важно ему все отложить и тут же кинуться на помощь этому ближнему, потому что, по идее, если человек истинно начинает так делать, то он приобретает друга. Если он так не делает, то он, ну, словно предает кого-то и самого себя в первую очередь. Поэтому, наверное, нужно поставить такой вопрос, что в воспитательных учреждениях в первую очередь должна быть осуществляться вот это приучение к добродетели милосердия, потому что она связана с существом человека, с взращиванием его сердца.
Ну, мне кажется, может быть, не только воспитательное учреждение. Ребенок же выходит из семьи. То есть очень важно же, чтобы и в семье тоже на это обращалось внимание. Потому что иногда, к сожалению, бывает такое, что ребенок вот по простоте своей души, он видит, вот надо помочь. Но родители занимают такую позицию. Там, ну, к примеру, нет, он пьяный, или сам справится. Всегда находятся какие-то отговорки, и то есть ребенок лишается вот такого опыта очень важного.
Конечно, семья в этом смысле, она содержит в себе просто неограниченные возможности воспитания милосердия, потому что, как говорил Васильевич Розанов, в семье реализуется предельно индивидуальные отношения. Нигде больше человек не видит так индивидуальность, как в семье. И стало быть, у него есть большие возможности для того, чтобы рассмотреть в другом человека и испытать к нему те чувства, которые можно испытать, собственно, к ближнему. Если он начинает их реализовывать постоянно, у него появляется возможность их воплощать не только по отношению к своему ближнему, к тому, кого он знает, но и предполагать, что и другие люди такие же индивидуальности, как и мой папа, брат там, или бабушка, ну и так далее.
А почему люди боятся проявлять милосердие?
Зачастую человек начинает считать, что, во-первых, он потеряет самого себя, если он начнет проявлять милосердие. Что, ну как, собственно, милосердие, это же вид общения. Ты начинаешь общаться и погружаться в жизнь другого. Погружаться в жизнь другого значит ставить себя всегда под вопрос. Пред оком, так сказать, этого ближнего, всю проблемность твоего бытия ты как бы снова выносишь наружу. И поэтому для некоторых людей это не хочется делать. И они боятся потерять свое спокойствие, свою мнимую крепость, которая, казалось бы, в их жизни уже построена. Это во-первых. Во-вторых, человек не испытывает милосердия, например, потому что это его выбор такой. То есть милосердие в каком-то смысле в современном понимании это как будто слабость. То есть ты что-то там отвлекаешься от главного, выходишь, так сказать, из гонки какой-то там за чем-то, за первенство, и что-то задерживаешься. Единственное, вот в некоторых культурных продуктах мы можем вынести такое понимание, что милосердие – это сила, когда ты сделал выбор. То есть ты делаешь не для Господа это, а для себя. Что вроде ты такой вот, ты его решил защитить. Ты решил его, как бы, ну, скажем так, родить заново какой-то жизни, которую ты считаешь правильной. Вот такое понимание. Но это, конечно же, нельзя назвать милосердием, потому что это дело-то доброе, вроде бы, но ты делаешь его не для Бога, ты делаешь его как свой выбор. Можно сказать, что ты имеешь определенную выгоду для своего статуса, для своего какого-то облика, когда ты его вот за кого-то поддержал, защитил, вытянул куда-то и так далее. Вот такое вот понимание сейчас есть помощи. Даже оно и не связано со страданием. Сострадание тут тоже не обязательно.
Я про это вот вначале спрашивала.
Но это такое вот немножко жесткое такое понимание помощи, которое приходит к нам от Запада. Вот от такого вот человека, который владычествует в этом мире и при случае может над кем-то свое владычество распространить. Вот понимаете, милосердие требует глубокой жизни. Оно требует, чтобы всколыхнулось твое сердце, послушать себя, что там оно скажет. Тут же как бы отложить все дела, суеты твои. То есть это все очень затратное для человека, и поэтому ему просто некогда проявлять милосердие подчас. А потом он скажет, а что же это такое, где же моя-то жизнь? Это если он начал творить милосердие не в меру своих возможностей, он будет об этом сожалеть. То есть без любви к этим ближним оказание им дел милосердия может быть для него каким-то бременем. Ну, их много таких, видимо, каких-то частностей, которые характеризуют жизнь современного человека.
Последний вопрос, который хотелось бы задать. Что в себе необходимо развивать, чтобы научиться милосердию? Или милосердие – это дар от Бога, и если этого дара у тебя нет, то ты ничего не сможешь сделать? Что именно в наших человеческих руках?
Ну, раз Господь призвал нас заповедью к милосердию, что блаженны милостивые, то значит мы можем что-то делать в этом направлении. Ну, прежде всего, сама христианская жизнь вся целиком, она пронизана необходимостью возрастать в этой добродетели. То есть мы, например, все время поминаем наших ближних, живых и усопших, воспоминаем, молимся, ходатайствуем о них. Это происходит на каждой божественной службе. Поэтому мы, конечно же, проникаемся возможностью сопрягать нашу жизнь, нашу душу с ближними. Без этого милосердие, оно оказывается невозможным. Затем христианин, он вообще направлен на внутреннюю жизнь. Напомним об этом нашим слушателям и себе. И поэтому мы должны слушать свое сердце. Он, как никто, должен уметь слушать, что ему велит в этот момент его сердце. От меры его сердца облагодатствования и зависит то, что ему скажет сердце. Иногда оно ему, наверное, будет воспрещать оказывать ту или иную помощь, но мы будем надеяться, что в какой-то момент он услышит и призвание к помощи ближнему. Ну и поэтому вся христианская жизнь, если она творится глубоко, она, собственно, и направляет его на милосердие. Постепенно молитвенники, его сподвижники становятся, ну, как бы, можно сказать, как его большой семьей. Хотелось бы, чтобы было так. И значит, у него опыт семьи начинает распространяться на там, тетю Машу, дядю Федю там, и так далее. И он начинает и к ним тоже проявлять те чувства, которые воспитались в его семье. Ну и так далее. То есть это все как бы оно само собой в нем развивается. Есть определенные, конечно, делания церкви и подвиги, которые в наибольшей степени способствуют этому. В зависимости от того, что возможно, он будет пробовать себя в них.
То есть важно просто искать.
Да, искать.
То, что откликается именно сердцу конкретного человека.
Да.
В завершении передачи, что бы вы хотели сказать, может быть, пожелать нашим радиослушателям?
Ну, хотелось бы пожелать нашим слушателям быть мягче, приветливее, радушнее, по крайней мере, по отношению к окружающим. Потому что бывают дни, когда мы встречаем одного с другим человека, которые оказываются нам неприветливы. Будем не такими.
Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господь.
До встречи через 2 недели. Thank you.